Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. В студии вместе со мной, как всегда, преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Дмитрий Борисович, добрый день!
Добрый день!
Итак, мы читаем «Житие Стефана Пермского». Договорились до того, что вот просвещал он пермские народы, и каким образом он это делал, внимательно читаем и узнаем. Ну и вы обещали, что сегодня будет интересно, потому что будет состязание с волхвом.
Да, да.
Языческий был край, напомню.
И мы в прошлый раз с вами говорили о том, как святой Стефан, подвязаясь в городе Ростов, будучи монахом и уже изучив и греческий, и будучи человеком образованным, книжным, задумал просветить пермских людей, коми-пермяков, зырян, вот все эти финно-угорские народы, которые населяли этот регион, с которых брали дань там пушниной, но отнюдь не жаждали просвещать их светом веры Христовой, он решил принести им Евангелие. Он отправляется в Москву, получает благословение епископа, который занимал там временно, ну, как бы замещал митрополита Герасима, получил благословение, он сам был священник, и он отправился им проповедовать. И он создал пермскую азбуку. Он создал пермскую азбуку по примеру Кирилла и Мефодия, чтобы проповедовать этим людям на их языке, и чтобы книги и богослужения было на пермском языке. И вот он туда отправился, срубил эту церковь, поставил в честь Благовещения Пресвятой Богородицы и начал свои пастырские труды. Проповедовал он словом, учил, молился, вразумлял, никакого эффекта не имел, пишет Епифаний Премудрый, встречал только ненависть, озлобление, ему и угрожали и так далее, и там он пишет, что и люди пытались его и угрожали ему, и пытались сжечь его, но при этом очень важный момент, который мы отметили, что у этих самих пермских язычников, вот, видимо, в их религии было какое-то такое понятие, что если человек не совершил какого-то акта агрессии по отношению к ним, ну, как бы вот нельзя тоже его убивать-то.
Ну, то есть они его провоцировали изо всех сил.
Да, и они его провоцировали изо всех сил. А он-то как проповедовал? Он не проявлял никакой терпимости по отношению к их идолам и к их там особой какой-то религии, да, но при этом он не проявлял агрессии никакой по отношению к людям, потому что к людям-то он относился с любовью, даже и заблуждающимся. И на всю их ненависть агрессии он не отвечал. И вот это их обезоруживало. Потому что они с таким, видимо, вот, ну, не сталкивались. И, наконец, вот какой-то такой точкой переломной становится момент, когда он приходит в их какое-то известное святилище, когда никого не было, он его сжег и уничтожил. Тогда собирается возмущенный народ, что можно понять, да, то есть их святыни уничтожили. Но и они пришли там с топорами, со стрелами, значит, со всем, и пытались ему, как бы вот, замахивались на него, угрожали ему и так далее, но он только молился и увещал их уверовать, значит, во Христа, и никто его не тронул. Никто его не тронул. Это говорит о невероятном просто мужестве и твердости святого Стефана, но это говорит и, конечно, о пермских людях. И объясняет, почему через какое-то время они восприняли эту весть.
Ну, то есть, не совсем дикие народы
были. Они были отнюдь не дикие, да. Значит, вот пример проповеди. Давайте, вот пример его проповеди приводит Епифаний Премудрый. «Вот однажды, помолясь Богу, став на месте ровном и всем известным, начал учить народ о Царстве Божьем, как апостольским словом, и сказал: «О, люди, что вы делаете? Я такой же человек, как и вы, но благовествую вам Слово Божье и повелеваю вам, говоря, отступитесь от этих суетных идольских жертвоприношений, оставьте кумирское заблуждение и избегните страшного суда и огня вечного. Ради чего поклоняетесь идолам, почитаете их, называя богами? Болваны изваянные, вырубленные ваши кумиры – это бездушное дерево, дело рук человеческих». Вот. Они там, а тот, в кого веруют христиане и кого чтут и славят, его и я вам проповедую, он истинный Бог, и нет Бога иного, кроме Него. И поэтому веруйте, слушайте и веруйте в Господа нашего Иисуса Христа, которого я вам сейчас проповедую. Это ведь Он, значит, Спаситель, истинный Бог наш. Отрекитесь от ваших болванов, колдовства и пермских обычаев, познайте истинного Бога, Творца всего, который может спасти души ваши. Вот. Если уверуетесь и креститесь, будете спасены, я возвещаю вам Царство Небесное. А если не уверуете, ну, ты же Бог вас осудит. Ну,
ваши проблемы.
Да, да, да. И вот таким образом он учил. То есть, вот так. Учил он и многих, овещевал оставить суетное пермское идольское заблуждение. И благодаря кротости его, вот они, никто его не тронул. И хотя угрожали убийством с дубинами, но от добрых слов его и священного учения превращались в кротких, становились тихими, мирно разговаривали, расходясь, не причиняли ему никакого зла. А многие из них крестились. Начали креститься. Такое дело.
То есть, наконец-то он добился своего.
Да. И стало христиан количество пребывать. Одни были некрещенные, но появились люди, которые были крещены, научены Стефаном. Они стали собираться в эту церковь. Вот. Или сходились в эту новую церковь, или в какие-то другие условные места. Значит, они, одни пермяки стали спорить с другими, начались прения, и в эту церковь стали приходить не только крещенные, но и некрещенные пермяки. Опять же, вот смотрите, как интересно. Им было это интересно, потому что не ради жажды спасения, но желая увидеть красоту и величие церковного строения, потому что их привлекла красота. Вот это величие. Вот видите, то есть недаром в средневековых городах архитектурные доминанты, вот у нас сейчас архитектурная доминанта какая? Ну, какие-то, вот слушайте, небоскребы, высоток везде понаставят, да, понапихают, весь центр застроят, и ходишь только, вот неба белого не видно, да, везде вот это вот все. А, ну и, ну, как бы у нас вот капитализм, короче, угу. Вот деньги, так сказать, ясное дело. А там архитектурная доминанта любого города. Это, конечно, храм Божий. Самое высокое строение. Его видно со всех сторон. Почему? Потому что это зримый символ, зримое свидетельство о Боге. И своей красотой, это церковь, это всегда самое красивое, самое прекрасное здание в городе, которое, естественно, радует глаз и свидетельствует о Боге. И опять же, давайте отметим этих пермских людей. Оказывается, они угрожать-то угрожают, но не убивают. И они... Молиться-то не молятся, но красоту-то Божью оценить в состоянии. И они приходят и дивятся этой красоте, и, наслаждаясь увиденным, уходили, и они говорили между собой, «Велик должно быть это Бог христианский. Видим, думается, что разорит он и древние храмы, старые наши жертвенники». Вот, потому что такая красота, да? «И не можем мы словесно противостоять этому игумену, который пришел из Москвы». Вот. А если, значит... Вот, и тут самое интересное место. Если не силой и притеснением, то покарав побоями, нанеся многочисленные раны, прогоним его. Таким образом, изгоним из нашей земли, чтобы вся наша земля не исполнилась его учения. Однако же у него дурной обычай. Вот, послушайте. Не начинать схватки первым, чего мы всегда только и ожидаем от него. Вот. Но он никогда не делает этого. Наоборот, ждет от нас начала боя, чтобы мы с ним не скоро сразимся. Если бы он первый посмел поднять руку, давно бы мы, растерзав, разорвали его. Вот. Но он наделен необычайным долготерпением, и мы не знаем, что с ним делать. Вот так. То есть он их побеждает своим долготерпением. И так люди разделились. Одна стала называться новокрещенными христианами, другие – неверные идолослужители. Не было между ними согласия, распри, разногласия. Они друг друга там стали ненавидеть, ну, которые идолослужители христиан-то. Да?
Ну, вот. То есть, подождите, жили люди в спокойствии, да. В мире, в достатке. Все у них было хорошо, поклонялись они своим богам. Тут приходит, значит...
Да, и вносит... Да. Это как Христос говорил, не мир я принес, но меч. Да. Да, вот это вот все разделение происходит. Христиан, значит, христиан становилось больше, на них стали разъяряться, причинять им беды, немалые обиды. И преподобный, значит... молился об этом часто со слезами. И среди многих там лидерами были, естественно, кудесники, волхвы, чародеи. У них не было священников. Вы знаете, это как бы такое вот священное сословие типа брахманов в Индии. Священники или кагены, допустим, у евреев священники. У пермяков такого не было. Но там были такие кудесники, типа шаманов каких-то, какие-то такие фигуры. И вот они тут выступали... значит, особенно активными, естественно, противниками христианской веры. Но Стефан во всех прениях брал верх над ними, убедительно проповедовал и приводил изречения из Ветхого Нового Завета. И после этого уже не решались они спорить с ним о вере. Вот. Потому что он был очень и очень мудр. Тут о нем много сказано, вот как он вообще, насколько он был начитан, насколько он был праведен и насколько он был мужественный. Вот, вот. И дальше мы подходим, ну, своего рода кульминация этого рассказа. Да, и он начал учить, поскольку людей-то, получается, много, он их оглашал, он их крестил, и все. Детям наказал учить грамоту, числослов в точности, осьмогласник. Молились же там, числослов это же, вот, книга молитв, по ней и миряне могли молиться, осьмогласник, псалмы Давидовы. Из обучающихся грамоте, те, кто научился читать святые книги, он выбирал одних для поставления в попы, в диаконы, в подьяконы, чтецы, певцы, и, уча их писать пермские книги, и сам переводил русские книги на пермский язык и передавал им, и они друг друга уже учили грамоте, переписывая с книги книгу, и это начался процесс, вот вдумайтесь, да. Значит, он создает прям целую образовательную систему, как Кирилл и Мефодий, понимаете? И стадо Христово умножалось, вот, со дня на день, и стали многие другие церкви ставить, то есть это Слово Божие, значит, проповедовалось. А когда он разорял, ну, естественно, он там вот уже там, где христиан было много, он эти кумиры их не спровергал, и что самое интересное, там же, ну, как бы вот, как это, так сказать, святилище, и люди туда приносили жертвы, и самое ценное приносили. А что у них было самое ценное? Как думаете, Мария?
Ну, получается, то, с чем с них дань брали.
Да, это пушнина.
Всякие, да, пушнина.
Вот. Украшения, шкуры соболей, куниц, горностаев, ласок, бобров, лисиц, медведей, рысей, белок, это все собрав, вот, люди приносили, да? Так вот он, уничтожая эти кумирни, он это все себе не забирал, хотя это стоило очень-очень больших денег. Это можно было бы отвезти в Москву и обогатиться. Но он все эти меха, он их в сарай складывал и предавал огню. Идолов же ударял обухом в лоб, потом раскалывал топором на мелкие поленья, разведя огонь, и сжигал на огне. Вот. Никаких ценностей не брал, и людям, пермякам это говорил, верующим тоже, ничего не берите. И они очень удивлялись, почему же для своей пользы он ничего не берет? Почему же пренебрегает стольким имуществом, потоптал ногами столько богатства? Вот оно, удивление, да? Угу.
Угу.
Воистину это Божий раб, Божий угодник, ничего ему не надо. Да, делает это чисто не ради владения сокровищами, а ради утверждения христианской веры, потому что это действительно были большие деньги. Вот, ни золота, ни серебра, ни меди, ни железа, олова, ничего иного.
Ну, то есть они бы поняли, если бы он это все себе оставил.
Да, вот а это тут, бы они поняли, а да, это опять тут непонятно.
Непонятно вообще, то есть, что человеку какой странный надо, человек, почему он себя
какой
так
какой странный
ведет,
человек, да. Себе не берет, значит, на агрессию, агрессии не отвечает. Дальше интересно. Были в Перми кумиры разнообразные, одни большие, другие малые, средние, знаменитые, и кто может их исчислить? Одним редко кто молился, а другие очень почитались, вот, приносили дары, и вот, как же можно это все описать? Вот бесы, овладев разумом, волей Перми, наполнили всю страну идольским обманом. И дальше... Они, значит, ну вот это вот интересно. И они у него спрашивали, что же, так сказать, ты столько добра-то сжег, почему же себе не взял? А он им цитировал Павла, который говорил, что вот ни серебра, ни золота, ни одежд, ничего не захотел. Это цитировал Павла. Все ради вас, так сказать. Ведь давать большее благо, чем брать. И вот тут мы приходим к этому интересному, знаменитому эпизоду.
Волхва.
Да. Среди, звали его Пан. И он был, ну, такой вот, или там немножко по-разному его имя там передают, но важно то, что этот волхв, он был, ну, становится таким тоже очень серьезным противником Стефану, потому что он становится проповедником, он убеждает новокрещенных этих самых людей отказаться от веры и приводит всякие интересные аргументы. И вот тут эти аргументы приняты. И он был искусен во всевозможных чародействах, пользовался авторитетом среди пермских людей, и он начинает всю вот эту вот активную деятельность. То есть, вы видите, прямо идет это не физическое сопротивление, это такая вот прямо религиозная полемика разворачивается у них.
Какие были аргументы?
Да.
С другой стороны?
Да. Звали этого, ну вот этот самый Волхв, и либо пан, так сказать, произносят, либо пам, его называют. И он, ну, то есть был наиболее авторитетный среди этих колдунов. И интересно. Да, и он лаской привлекал, подкупом. И, значит, такую вот прям проблему создавал уже святому Стефану. И преподобный очень огорчился, когда это, потому что вот то, что я созидаю, он, наоборот, разрушает. И они с этим памом начали встречаться. Вот тоже, смотрите, культура. То есть, это признак, опять же, культуры. То есть, выясняйте отношения, но не силой, а словом.
Ну, то есть, садимся за стол переговоров.
И этот вопрос волновал как одного, так и другого. Они спорили об истине. И этот пам, он не был просто шарлатан, который, ну, знаете, чисто это...
Оголтелый такой, ничего не понимающий.
Да. Нет, они наедине встречались. И многими днями напролет вели с ним споры, и этот вопрос волновал самого пама. Понимаете? Вот. И не была беседа их ровной. Не было конца речам его. Один другому не покорялся. И этот не повиновался. И тот другого не слушал. И неразумными друг друга называли. И расходились несогласными. Потому что тот хвалил свою веру, а этот свою. И один не принимал преданий этого, а другой отвергал обычаи того. Ну, вот. Но они не расходятся. Они вместе. Они сидят и ведут дискуссию, понимаете? Они не переходят к физическим действиям. Они, понимаете, там, ну, это культура, это причем такая культура полемики, уважения к другой точке зрения, да, мы не согласны, но мы будем спорить. Да. И вот он говорил, этот пам: «Мужи, братья пермские, отеческих богов не оставляйте, о жертвах их требам не забывайте, старые обычаи не отвергайте, старые веры не бросайте. Как поступали наши отцы, так и поступайте, меня слушайте». Не слушайте этого Стефана, недавно пришедшего из Москвы. Что от Москвы может быть хорошего? Вот вдумайтесь, какой аргумент пам. Угу. Он такой социально-экономический аргумент.
Ну, то есть он нам тут чужой? Зачем
это
он
чужак.
Нам нужен? Да.
Это же Москва, которая с нас только дань берет.
Так.
Что хорошего может быть от Москвы? Не оттуда ли нам идут тяготы, тяжкие насилия, управляющие сборщики податей? Не слушайте его. «Послушайте меня, желающего вам добра, я же вашего рода, одной с вами земли, одного рода, одного племени, одного колена. Следует вам меня больше слушать, я давний ваш учитель. Подобает меня, старца, как отца, слушать, чем этого русина, москвитина, который меньше меня и ростом, и летами, и юн возрастами. По годам он мне внуки, сыновья годится. Не слушайте его. Мое предание храните». И чтобы не были побеждены, а наоборот победили бы его. Видите, какой убедительно говорит пам. Он, конечно, тут не аргументы не от веры, а такие как бы аргументы, ну, как бы вера верой, да, это предмет веры. А это как бы вот свои чужие.
Угу.
Это ж чужак, и они же нас экономически притесняют, да. Они же с нас налоги-то берут. Эти.
Но,
насобали.
В принципе, аргумент засчитан.
Они же московские, да, то есть это все. Это и у нас такое можно не раз услышать. Московских-то не любят, правильно?
Ну да.
То есть, что нам Москва, да?
Да, у нас,
все налоги
нас
туда.
И тут неплохо кормят.
Да, 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 да. То есть это короче, вот интересные какие аргументы. Потом, кто он такой? Он меня моложе, а я ваш. Так будем жить, как жили наши отцы. Они что, были глупее нашего? То есть, короче говоря, аргументы такие, вот я бы так сказал, понятные. Ну вот. А люди, которым он это все излагал и проповедовал, они стали говорить ему, христиане: ну что ты с нами споришь? Вот есть Стефан, вот давай, вот с ним и спорь,
угу.
Переубеждай его. Мы не можем противиться Стефану, его мудрости, он, так сказать, и той мудрости, которую он нам несет. Он нас победил словами, вот давай, теперь сражайся с ним. Кудесник сказал: вижу, нет вас разума, слабы вы, невежественны, боязливы, маловерны, но я принесу мольбы своим богам и одержу над ним победу, и они его изгонят и сокрушат и устрашат его. И когда одолею его, тогда и вас всех привлеку к себе вновь в прежнюю веру. Христиане же смеялись и говорили: безумный старец, как ты можешь победить Стефана? Ведь он и богов с землей сравнял, и они ничего ему не сделали. И мало того, там они рассказывают, Стефан какую-то, значит, покрывало снял со знаменитых кумиров, и был у него некий, слуга, что ли, служка, то есть это как бы,
помощник.
Не слуга, а как бы вот служка, это, может, алтарник какой-то, угу. Да? И он ему портки сделал из этого всего, Матвей его звали, то есть он сам, кумпиан, сделали портки, нижнее платье, онучи, штаны, и он их износил без ущерба и вреда, вот. И, то есть, это же такое унижение для серьезных-то богов-то, да, что их покрывало, понимаешь, на портки-то износили. И ничего. То есть, это он показывал, что никаких богов нет. И вот так вот они спорили, они говорили, что мы веруем во единого Бога, Отца и Сына и Святого Духа, во Святую Троицу, как содержит предание Соборной Апостольской Церкви, крещение, вот. И ты, так сказать, зачем, минуя голову, пришел к ногам и силен в словах, спорь с ним, а не с нами. Вот, нас не беспокой. Вот. И тогда он начал уже со Стефаном, значит, очень сильно спорить. И вот они вот так...
Вели споры.
Вели споры, да.
Так, и чем все закончилось?
И тогда... В какой-то момент... еще один аргумент. Давайте еще один аргумент. Он сказал: что ты хвалишься, Стефан? Значит, что ты вот... боги наши, ты их поругал, и они тебе ничего не сделали. Так если бы они не имели милосердия, давно бы тебя сокрушили. Ты пойми, что они добры.
Угу.
Не дурак пам-то.
Знаете? Очень прямо, да. Не дурак, почти.
Они
его же
добры
оружием.
И милосердны. Наша вера много лучше вашей веры. Вот видите как?
Угу.
Снова мы видим, что у них в вере присутствует момент милосердия, что они эти качества ценят и своим богам приписывают. И то, что они тебя не тронули, так это в их пользу. Видите как? Так что этот пам-то совсем непрост. Кроме того, почему наша вера лучше вашей? У вас один бог, а у нас много.
Угу.
Аргумент.
Аргумент.
Они сильнее. Много помощников, много поборников. И кроме того, они дают нам добычу. Вот это все, что в водах, в воздухе, в болотах, в дубравах, в барах, в лугах, в зарослях, в чащах, в березнике, в сосняке, ельнике, перелесках. Все, что на деревьях. Белок ли, соболей, куниц, рысей. Всю прочую добычу нашу. И часть этой добычи достается и вам. То есть вы живете милостью наших богов.
Угу.
Не на нашей ли добыче обогащаются ваши князья и бояре и вельможи, и ходят и кичатся подолами своих одежд, да, пушниной вот этой вот всякой.
Называется «попробуй переспорь».
Да. Не наша ли добыча посылается и в Орду, и доходит до, и даже в Царьград, и к немцам, и к литовцам, и прочие города и страны, к дальним народам, да? Не наше ли, так сказать, это все то, что наши боги-то дают, да? Поэтому наша вера гораздо лучше, потому что, и кроме того, вообще мы, у нас-то как, один или два человека на медведя идут. Видите, они искусные были охотники. В одиночку или вдвоем мы выходим на битву сразиться с медведем, и шкуру его человек приносит. А у вас-то что? Выходите на медведя, до 100, а то и до 200 человек, и то добыть его не можете, что нам кажется смехотворным и вздорным. Ну, действительно, русские, они же как бы земледельцы,
угу.
А эти-то охотники, слушайте.
Разная территория, разные сферы обитания, разные там животные, условия разные, поэтому...
Медведи-то везде водились, но на медведя, вот видите, пермяки умели и в одиночку ходить, и побеждать.
Угу.
У русских таких умельцев было-то поменьше,
немножко,
да?
Ага.
И он говорит: так это боги нам помогают. Вот почему вера наша лучше. И у нас новости быстро доходят, а у вас нет. И, в общем, много имеем помогающим наших богов. В общем, и вообще в той вере, в которой родился, воспитался, вырос, прожил, состарился, я в ней и умру. Я от нее не отрекусь и не могу и хулить ее, и не думать, что я так говорю только от себя, но от всех людей, живущих на этой земле. Вот так. Я тебе как бы от лица всех пермяков обращаюсь. Разве я много лучше отцов моих, чтобы так поступить? Так жили наши деды, прадеды и прапрадеды. Я ли окажусь лучше их? Епифаний Премудрый здесь не рисует карикатуру, понимаете? Он не пытается изобразить идейного противника кем? Каким-то нелепым дурачком. Этот Пам вполне разумный человек, и он приводит вполне разумные аргументы, которые можно даже вполне себе оценить. Но, значит, Стефан ему отвечает: «Послушай теперь о силе нашего Бога, о тайне нашей веры», начал говорить о милосердии Божьем, «и начав сотворение мира от Адама и до воскресения, до конца света, и пребывали вдвоем наедине, лишь друг с другом, в словах состязаясь, весь день и всю ночь, без еды и без сна, не имея перерыва, противостояли в споре, противоборствовали словами». Вот. Он это много услышал, но он не верил, и после этого они решили веру испытать. И тогда Стефан сказал: «Давай». У меня ощущение, что они вообще подружились.
Ну, все бы скорее, да.
Потому что они вот, понимаете, сидели и целыми днями, но без еды, безо всего. И Стефан сказал: «Давай тогда». То есть они как бы, вот, ну вот сейчас вот, вот вдумайтесь, как это звучит. Он говорит: «Давай разожжем огонь. Давай разожжем огонь. Сквозь огонь пламенный пройдем вдвоем. Я и ты. Взявшись за руки». Вот смотрите как. И кто, значит, выйдет цел и невредим, у того вера правая. И затем все последуем. То есть он готов пойти. Ну вот, все последуем. И, ну, это сказать, таким же образом пойдем оба, взявши друг друга за руки, войдем в одну прорубь, спустимся вниз, в глубину реки Вычегды, устремимся вниз по течению подо льдом, и спустя достаточно время сделаем из одной проруби, оба вместе явимся. Чья вера будет правой, тот целым выйдет и невредимым. И все ему подчинятся. И народ сказал:
«А давайте».
Все уже смотрят на этот спор, и ну тут просто Стефан...
Запаслись, значит, хлебом, да?
Да.
И пошли смотреть зрелище.
Да, поистине хорошо, то пермскому-то народу это понравилось. Бесчисленное множество людей. Мне нравится здесь эта мысль, что давай возьмемся за руки. Тут что-то есть такое... Не знаю, вот зачем за руки браться? Или чтобы в последний момент кто-то не отказался?
Ну, видимо, так.
Или чтобы поддержать друг друга? Или, и, ну, не знаю, вот здесь что-то, какие-то у них личная какая-то вот возникает между ними связь. Интересно. Ну вот, чем закончилось? Чем закончилось? Да. Чем закончилось? Ну, Стефан сотворил молитву. И сказал: «Мир вам, спаситесь, помолитесь обо мне». Ну, все, пойдем, пойдем. И такое он имел усердие, дерзая войти в огонь. Пойдем оба вместе, взявшись за руки, как обещали. Пошли. А там зажгли этот огонь. И когда они подошли уже к огню, волхв отказался. Он наотрез отказался туда заходить. Вот. И люди это все видели своими глазами. Огонь горел, распалялся. Преподобный понуждал его. Он его силой потащил уже к огню. Он сказал: «Ну так давай уже, все». Он его тащит, а колдун стал пятиться назад. И он стал вопить: «Не трогайте меня, оставьте меня в покое».
Ну то есть силы духа не хватило.
Стефан говорит: «Так пойдем, войдем оба в огонь палящий по слову твоему. Ты же сам захотел». Не твои ли это слова? Чего ж ты тогда захотел? Сказал, что будем испытывать Бога живого, да? А он, пав вниз, бил челом, припадая к ногам его, признал свою вину, объявляя о своем бессилии. Люди уже тогда трижды его спросили: так чего ж ты тогда сам-то не идешь? И он сказал: я не могу идти. Я же, там такое пламя, как я буду как сухая трава. Я же погибну. Какая будет польза от того, что я погибну? Вот. Тогда Стефан говорит: ну ладно, может быть, ты в огонь не хочешь? Пошли в прорубь. Пошли в прорубь. Не отстает от него. Сделали две проруби. Все. И чародей Волф, будучи побежден, и там был посрамлен. Не могу я этого сделать, хоть тысячу раз объявите меня виновным. Почему же ты не вошел, окаянный, ни в огонь, ни в воду, а совершенно осрамился? Он говорит: меня так не научили побеждать огонь и воду. Я искусен в волховании. А Стефан, его, значит, отец его научил. Угу. Он потому огня и воды не боится. А когда я спросил у него, учили ли тебя с водой и огнем справляться, он сказал: нет, меня никто не учил. Я решил, ну, как бы, что он испугается. Но он не испугался. То есть он решил, что раз он не изучал эту магию, тогда, соответственно...
И не пойдет.
И не пойдет. А он пошел, да. И он это воспринимает как волшебство какое-то. Вот. Я у батьки своего этому не научился. Вот. Превзошел меня Стефан, да. Значит, обманул меня, перехитрил меня Стефан. Наверняка он это все, значит... Упал я в ту же яму, в которую выкопал. Посрамил он меня совершенно бессильным. Вот. И сказал преподобный. Но при этом, хочешь ли ты креститься? Сказали ему. Потому что он же, они же сказали, что кто-то примет другую веру. Вот что Стефан, они же договорились, что тот, кто будет побежден, угу, тот и примет другую веру. А тот отказался. Он и веры вот этой. Видите как? То есть странное такое дело. То есть он воспринимает это как форму колдовства. Он не Бога не видит. И он говорит: я не могу эту веру принять. Я не хочу веровать и креститься. Тогда, взглянув на народ, он сказал: вы свидетели этому всему. Что вы думаете? И они сказали, все пермяки: повинен казни, потому что он договорился.
Ну, он и обязательств не выполнил.
Условия,
да.
Обязательств не выполнил, повинен казни. И они предали его Стефана и сказали: возьми его и казни. Подлежит он казни по нашему обычаю, должен умереть. Слово Божие не слушает, Евангелие хулит, проповедь бранит евангельскую, предает поруганию, значит, над верой христианской насмехается. Ну вот. И теперь проиграл. И сам был переспорен, и все, посрамлен, и не хочет креститься. Он как это, он не заслуживает казни. Вот сам его, и давай-ка тут нам заруби там его, и все. То есть мы это поймем.
Угу.
Отвечая же, Стефан сказал: нет же, да не будет так. Не подымем руки свои на врага. Руки мои не подниму поспешно, не покараю, казнив, смерти не предам, ибо послал меня Христос не убивать, но благовествовать. Велел меня не мучить, а учить с кротостью и увещевать со спокойствием. Велел не казнить и наставлять с милостью. Слышал ли ты все это, о обманщик? И он был, конечно, ну, просто в потрясении, потому что он думал, что его казнят. Он сказал: ей, честной отец, все, что ты сказал, крепко вошло в мои уши. И тогда с него взяли клятву. Ты, по крайней мере, сам не крестился, но против веры христианской не выступай уже.
Угу. Сиди тихо, пожалуйста.
Сиди тихо, да, и вот это не вреди. Если же окажусь вредителем и разрушителем твоей веры, тогда умру пред ногами твоими. Все, поклялся. Вот, и будешь уже подвергнуть карам по гражданскому закону. Ныне повелеваю тебя отпустить. Вот. И отпустили его, и он бросился от них, как олень, и ушел от собрания, радуясь, что не убит. Правда, дальше интересно там описано. Ну, нам бы, наверное, что хотелось. Что он был настолько впечатлен великодушием Стефана, что познал веру истинную и познал Христа.
Увы, но нет,
увы,
да?
Увы. Угу. Здесь мы видим такой как бы рассказ-то реалистичный. Он не приукрашивает, видите? Стефан не приукрашивает. И чудес-то не рассказывает, заметьте. Здесь нет чудес.
Ну да, кстати.
Чудо мы так и не увидели. Вот.
Обычно
вот.
Ждешь от
Обычно такого. Обычно ждешь, да. А здесь нет чудес. И здесь этот волф, ну вот.
Но с другой стороны, надо отдать ему должное, что он хотя бы, если уж и струсил, то хотя бы не стал против своей воли принимать веру и как-то душой кривить в том плане, что ну да,
опять
вот я,
да.
чтобы
опять
жизнь
же, да.
свою защитить, да, я приму, но он сказал, что нет, он же знал, да. что он будет убит.
Вот. И он был сам обличаем своей совестью, зная, что Стефан говорит истину, но влекомый ложным своим обычаем, через чары, которые в нем утвердившись, он не смог принять крещение и снова вернулся к своему волхованию. И, значит, ну вот он так вот веру христианскую так и не принял. Вот такой вот реалистичный очень конец, значит, этой вот истории. Но история очень впечатляющая, потому что она означала, что христианство как бы побеждает. Христианство побеждает в таком вот каком-то честном споре. Не используя силу, а используя как бы вот кротость и долготерпение, и милосердием побеждает, и убеждением. И вот это, конечно, не чудом, опять же, и не чудом, но впечатляет, конечно, вот этот рассказ. И сами пермяки оказываются людьми очень достойными. Не так, что ради благ земных мы будем по 10 раз креститься там, за подарки, да? Не вот это извращение, так сказать, которое мы там находим тоже в средние века. Когда за подарки крестили, ну, то вот там миссионерство, да, и за подарки и крестились, и все.
И не то, что один мрак был там до прихода христианства, вот
мрак.
Пришло христианство,
да.
и тут все осветили.
А мы видим эти аргументы, и в этом отношении это надо отдать должное и Епифанию Премудрому, что он нам так все это рассказал.
Честно.
И честно, да. В общем, ну, какая-то очень интересная такая вот история. В следующий раз давайте закончим этот разговор про святого Стефана. Вообще, чем закончилась жизнь его? Вот, чем закончилось его служение, дочитаем это житие и немножко поговорим о наследии. Что, какое вот наследие он после себя оставил в Пермской земле.
Но это в следующий четверг, в это же самое время. Ну что ж, дорогие друзья, у микрофона была Мария Заостровных, а в гостях у программы был преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Всего вам доброго!